Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Телефон прямого эфира 379-65-70. Написать вопрос в сегодняшнюю программу можно также, воспользовавшись социальной сетью ВКонтакте. Там размещен, в нашей официальной группе размещен анонс сегодняшней передачи. В комментариях к этому анонсу можно оставить свой вопрос. В гостях у нас сегодня священник Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма святых Божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые зрители. Бог благословит всех нас.
Батюшка, ну мы с вами вот выходим в прямой эфир накануне крещенского сочельника, поэтому сегодняшнюю программу предлагаю посвятить этой теме. Продолжаются святки, праздничные дни от празднования Рождества Христова до празднования крещения Господня. И это такое время, как мне кажется, для миссионеров церкви особенно горячее, может быть, так можно выразиться, потому что иной раз на крещение стекается столько людей в храмы, что ты столько людей не видишь на Пасху, которые приходят за святой водой, которые, может быть, окунаются в иорданиях. И это такая золотая жила, в которую нужно вовремя успеть войти. Как в это время готовится церковь?
Да, Дмитрий, действительно, праздники, которые мы уже прожили, очень с большой радостью, любовью встретили, и которые предстоят нам, они действительно всегда являются одними из центральных праздников церковного гражданского года. И огромное количество людей, верующих христиан и тех, кто как-то устремляет свое сердце к Богу, приходит в эти дни в Церковь Божию для того, чтобы помолиться, для того, чтобы побыть в этих святых местах и почувствовать действительно на прикосновение благодати Божией к своему сердцу. И на самом деле для всех нас, для Церкви, то есть не в плане там священного клира, да, или еще кого-то, это время очень полезное для того, чтобы сказать вечное, доброе слово о Боге, чтобы это слово было услышано теми людьми, которых вот так Господь таинственным образом ведет к себе. И с точки зрения миссионерской, безусловно, подобные праздники, они должны во всех нас, вот тех, кто воцерковлен, тех, кто служит у престола Божьего, тех, кто нашел себя в служении в церкви или в тех или иных миссионерских проектах, в том числе, как и, например, наш телеканал «Союз», найти себя в этом и наставить и направить человека, пришедшего в храм или интересующегося теми или иными вопросами, вот в эти святые, светлые дни. И это, в этом заключается вся наша задача, всех нас, потому как миссионерское служение – это то служение, на которое благословляет всех нас Господь. И мы должны его, наверное, вот так особенно духовно мобилизоваться во всех смыслах в эти праздничные дни, чтобы никто, пришедший к нам, не остался неутешенным, чтобы всякий, просящий от нас чего-то, получил бы действительно утешение в своей жизни и во всех своих обращениях к Богу.
Мы нашим зрителям уже, наверное, каждый год об этом рассказываем, в таком интересном примере, который есть у нас же в епархии в Екатеринбурге, храм на Синих Камнях, в честь святителя Николая Чудотворца, где есть правило платить за крещенскую воду цену, но она является не материальной ценой в рублях или условных единицах, а это цена, какой-то ответ на поставленный вопрос. Ну, допустим, как звучит молитва «Отче наш», какой сегодня праздник, что он означает, назовите несколько заповедей и так далее. И вот правильный ответ на такую цену, он дает как бы пропуск получить эту святую воду. Ну и, конечно же, если человек не может ответить, для него есть специальные памятки, но ему тут же могут объяснить и рассказать, что к чему, чтобы он ушел не с наполненной только бутылкой, а с наполненной еще, может быть, душой и каким-то пониманием. Вот это один из, на мой взгляд, таких очень интересных примеров того, как можно задействовать такой миссионерский механизм. Расскажите еще каких-нибудь таких интересных вещей.
Знаете, вообще, я думаю, что в принципе вот в подобных праздниках, где стекается огромное количество людей, любое доброе слово и правильное слово священника, которое раскрывает суть и смысл празднованного события, принесет свою пользу. Ну, безусловно, вот тот пример, о котором вы рассказали, он очень интересен. Я думаю, что, может быть, в небольших рамках, где это возможно реализовать, это действительно принесет хорошую пользу. И, ну, я думаю, что вызовет некий интерес о том, чтобы человека пробудить. Вот он так вот идет ночью в полусонном, дремном состоянии к этой, может быть, где-то отстояв даже очередь небольшую, да, чтобы набрать свою бутылочку святой воды и пойти домой дальше. Вот, может быть, как-то этого пробудит, этого сна, этого дрема, не только такого вот физического, но и духовного. Ну, бывают случаи, к сожалению, что, ну, точнее, не к сожалению, а к радости, что на крещенские купания, на крещенские гуляния, если хотите, да, сказать, на крещенские праздники приходит огромное количество людей, и, может быть, не всегда получится вот сделать подобный, реализовать подобный опыт, но я думаю, что и мы вот это дело тоже готовим материалы, разъясняющие, поясняющие по святой воде. И как-то вот с теми священниками, с которыми приходится общаться, говорим им о том, чтобы постараться вот каждого человека, ну, дать ему вот это доброе слово, которое требуется. Освящается Иордан и купель. И вот на самом деле само чинопоследование богослужения крещенского сочельника, ночной или утренней службы, освящение Иордани, это такие возможности, где священнослужитель или же опытные катехизаторы могут вот сказать слово, которое будет услышано. Я уверен, что это так и есть. И я думаю, что все мы будем молиться и в эту ночь крещенскую, и в крещенский сочельник, чтобы все пришедшие на этот праздник, они бы обрели Христа.
У нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Я из Троицка, Челябинской области. Доброго здоровья. С праздниками.
Спасибо.
Со всеми.
Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот как она освященная, все естество освященное будет? И вот как пользоваться в благоустроенной квартире, в кране? Как вот пользоваться? Она же святая. Как вот пользоваться с семьей? Мыть, конечно, не будем, не стирать. А вот где картошку почистить, где как? Вот как, запасать ее или как?
Угу.
Вот она же святая, прямо жалко ведь. Лить-то ее, вот как?
Хорошо. Как пользоваться святой водой, да, вообще, в принципе, да, из водопровода, да, вот
ну это, да. Все естество в этот день святое.
Угу, да.
Как очень быть в благоустроенных квартирах, когда ну, вода необходима для таких бытовых нужд?
Ну, вопрос интересный, конечно. Да, действительно, в церковных песнопениях мы можем такое услышать, да, что всякое водное естество освящается. Вот. Но здесь мы должны разумно к этому подойти, естественно. А вот все-таки мы для того, чтобы набрать себе святой воды немножечко на грядущий год, мы все-таки идем в то место, где она действительно освящается и где совершает особую молитву священник или архиерей над чистой водой, которую мы храним в течение всего года. Нельзя прийти на грязный источник и из болота подчерпнуть кружку воды, выпить ее и... Ну, то есть в данном случае нужно понимать под освящением всего водного естества не преобразование его как таковое из грязной в чистую, не то, что вот вся вода стала абсолютной святыней, которую мы можем тотчас пить из-под крана, но это некий образ. Вообще сам по себе праздник крещения Господня, Богоявления, он очень многогранен. И вот понятно, что почему вообще речь идет о воде как таковой. Да? Господь Иисус Христос приходит на реку Иордан креститься, это Иоанна Крестителя, и для всех нас это Евангелие хорошо известно. И мы его завтра очень много раз услышим, эту историю прекрасную. Но вот то, что было связано водой, в этом есть свой глубокий смысл. Вода является одним из тех веществ, которое заключалось и было заключено при сотворении мира. Вода – это то вещество, которое очищает человека внешне. И в этом смысле древний иудейский обряд омовения и вот это погружение в воду, оно символизирует чистоту через внешнее духовное, да, внутреннее. Вода имеет животворную силу, она дает жизнь человеку, да? Она дает жизнь растениям, животным, она в себе содержит вот, ну, эту какую-то внутреннюю силу, вода. Но с грехопадением все существо, не только человеческое, но и вся природа изменяется и извращается. Грех вот в человеческую природу, а из нее и во все тварное существо, вносит этот разлад. Все становится, во всем начинаются совершенно иные процессы. И вот то, что Христос приходит на реку Иордан, то, что совершается крещение, то, что Он касается воды, которая является источником жизни, в которой древние видели по-настоящему жизнь. Для нас мы знаем, что это есть жизнь. Он касается ее, как бы изменяя. И вот не случайно в песнопениях поется, да, о том, что Иордан, возвратися вспять. Да, вот он течет в одну сторону, он в эту ночь, в тот миг, когда Христос крестился на реке Иордан, все изменилось. То есть речь идет о духовном смысле этого праздника. Да? То есть освящается всякое водное естество, то есть все изменяется. В мир приходит Бог, который преображает этот мир, касаясь вод, Он и изменяет их, и дает источник через это нам жизни. Для нас открывается Царство Божие через это. И в этом смысле мы говорим о том, что освящение воды, великая гиасма, это есть величайшее таинство Церкви для каждого из нас. А в каждом таинстве мы приобщаемся к Царству Небесному, Царству Божьему, ради которого и приходит в мир Господь. Поэтому, возвращаясь как бы вот к такому простому вопросу, а как же мне открывать ли кран и ходить ли, так сказать, в туалет, нужно понять, что дело не в этом. Нужно осмыслить праздник, набрать святой воды в храме, в Церкви Божией, а ко всему остальному отнестись так, как оно и есть, и привычно. То есть через осмысление праздника мы поймем, собственно говоря, что же происходит с водой, и почему она стала святой в эту ночь или в этот день, да, и в течение продолжающихся дней. Таким образом.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ангелина, мне 12 лет, я из города Дятьково. Батюшка Даниил, скажите, пожалуйста, почему Петр так сильно любил Иисуса, и когда Иисуса повели на Голгофу...
Мы слушаем очень внимательно, можно не обращать внимания на звук, который по телевизору.
Когда повели на Голгофу, Петр отрекся от него 3 раза. Что, как и предсказывал Иисус, что им руководило? Страх или что? Заранее спасибо.
Простите, последний раз слышал, Петр отрекся 3 раза, а еще что?
Что им руководило?
Петром?
Ну да, почему он это сделал? Страх это был или что?
Конечно. Абсолютно человеческий страх перед смертью. Знаете, вот в древней церкви, если мы читаем Писание отцов святых, а древняя церковь, она была, ну и как и вот в новый период, ну и вообще в течение всего существования времени церкви, но особенно вот древний период, апостольское время, мужей апостольских, апологетов и так далее, мы видим кровавые гонения, которые последовали и вот таким грозным ужасом свалились на плечи многих и многих христиан. И по-разному паства спрашивала своих святителей о том, как вот быть-то, да, о том, что вот как там, собственно говоря, этот подвиг мученичества воспринять себе. И мы у многих святителей найдем и святых того времени о том, что мученичество – это удел немногих. Не нужно искать мученичество, да, и вот когда Господь так устроит, нужно это будет принять. И кто готов это будет совершить, тот и станет последователем Христа вот в этом плане, да, до самой смерти. Почему я говорю об апостоле Петре? Очень легко мы вспоминаем с вами события Тайной Вечери, предшествующие беседы Иисуса Христа со своими учениками. Он говорит о том, что вот есть среди вас тот, который предаст меня. И апостол Петр говорит, слушайте, все, вот хоть кто тебя предаст, но я точно не отрекусь тебя никогда. И вот здесь оказывается совершенно по-другому. То есть вот здесь дело в том, что сам характер апостола Петра, он был вот такой, очень горячий, очень такой огненный, пламенный, но вместе с тем вот это пламя, оно и вот эта горячность, она играла с ним очень злую шутку. Когда он выходит из лодки ко Христу, и тоже пройтись, чтобы по водам, говоря явившемуся где-то там, казавшемуся апостолам, что перед ними явился Дух Христа или это привидение, он говорит: «Господи, если это ты, скажи мне, я тоже выйду и пойду к тебе». Но увидев и убоявшись вот этой бушующей тучи моря, которое вот-вот захлестнет эту хилую лодочку апостольскую, он испугался и начал тонуть. И вот здесь также с апостолом сыграл обычный человеческий страх. И мы его не осуждаем. Здесь нам Господь показывает о том, что пылкость и горячность нашего характера, она должна быть обоснованной. Мы не должны искать себе подвигов никогда. Мы не должны кричать о том, что какие мы замечательные христиане, можем мы совершить, и все, что потребуется от нас, Господи, я сделаю. И в морозную крещенскую ночь в далеких сибирских краях лезть в прорубь, крича о том, что я вот это мне ничего ни почем. Так не надо делать. И в этом смысле апостол Петр, вот его горячность сыграла с ним злую шутку, и он испугался, и он отрекся от Христа. И потом-то он вспомнил те слова, которые говорил ему Господь, когда услышал пение петухов. И вот это действительно такая большая трагедия апостола Петра, которую мы с вами тоже должны переживать. Я думаю, что вот когда скоро уже наступят подготовительные недели Великого Поста и придет праздники Светлой Пасхи, мы будем изо дня в день переживать дни Страстной Седмицы. Вот все эти переживания, все эти чувства апостолов, беседа Христа, мы должны вот проникнуться этим. И на самом деле это большая, большая трагедия, которая случилась с апостолом Петром, но вместе с тем он находит в себе силы для того, чтобы вернуться и стать учеником, продолжить свое служение, вот то ревностное, учитывая все те ошибки, которые он совершил до этого. И больше, а в дальнейшем, как мы знаем из Священного Предания, о том, что глаза апостола Петра всегда были красные, они были красные, потому что он всегда плакал о том, что предал Христа. Но Господь, любящий всех, он принимает его. И вот дальнейшее событие по своем вознесении, когда Господь является ученикам, он называется восстановление апостола Петра в его апостольском достоинстве. Это обычный человеческий страх. Апостолы были такие же простые люди, как и мы с вами. И никакие вот земные вещи им были не чужды. Страх, переживание, радость и плач. Это же случилось и с самым великим, и с одним из самых великих и великих апостолов, которых мы с особой любовью чтим и назидаемся его ошибками в том числе.
Напоминаю, что это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. С праздником Воскресения, наступающие.
Спасибо, Евгений Александрович. И вас тоже с праздником.
Я, Иван, когда читаю, все там Христос перед тем, как исцелять любого человека, всегда интересовался, а веришь ли ты? А потом уже происходило чудо. Может быть, проблема не в количестве и святой воды, сколько ее набрать, а в качестве веры человека, тогда и свойства она приобретает другие.
Спасибо. У вас какие-то проблемы?
Да, я немного не слышу, плохо слышу звонки зрителей, поэтому, если можно, Дмитрий, вы, так сказать.
Может быть, звонил Евгений Александрович из Белгорода, наш постоянный зритель, он спрашивает. Может быть, вопрос не в количестве воды, которая набирается, а в качестве нашей веры? Ну, перефразируя, так скажем.
Ну, это безусловно. Дело-то не в том, чтобы тоннами нести воду домой, и потом с этим возникают какие-то проблемы. Понятно, что все, в принципе, зависит от качества нашей веры. Это, кстати, евангельский принцип. В любом смысле, да, и в любом празднике, в любом действии и таинстве в том числе, да, Господь ведь говорит, что, ну, эти слова, конечно, звучат всегда, ну, на мой взгляд, очень страшно и очень как-то сложно для понимания, что по вере вашей это будет вам. Их часто мы примитивно воспринимаем в том смысле, что, ну, вот если у меня слабая вера, то у меня ничего не случается того, что я хочу, да, а если у меня вера сильная, это случится. Конечно, от качества веры нашей зависит многое. Поэтому мы и молимся всегда. Мы же ведь всегда молимся о том, чтобы Господь нашу веру укреплял. В этом, в этих вещах заключается наша молитва постоянная, непрестанная, чтобы Господь нашу веру утверждал. Ну вот, поэтому это можно применить к любому, к любым вещам, какие в нашей жизни происходят, и в том числе к этому светлому празднику, который имеется. Да, действительно, многое то, что случается, случается, и то, что должно утверждать и укреплять нашу веру. Либо напротив, происходящие вещи, они человека как-то от этих событий, что ли, ну, точнее, не от событий, а от вот как-то удаляют. Но это тоже негативный опыт, который, в принципе, должен напротив человека как-то стимулировать к тому, чтобы молиться об укреплении веры в любом случае.
В средствах массовой информации из-за таких ярких крещенских купаний появится множество различных статей, фоторепортажей о том, как это все происходило. И многие средства массовой информации, в общем-то, о празднике крещения Господня или Святого Богоявления рассказывают только исключительно с этой стороны. Где была купель, сколько человек покупалось, как они там выныривали, не выныривали. А все-таки, наверное, больше стоит говорить о сущности этих дней. Я предлагаю немножко порассуждать и поговорить на тему того вообще, что мы отмечаем, что в это время самое главное.
Да, это важно на самом деле, Дмитрий. Действительно, вот я уже сказал эту такую простую фразу о том, что сам праздник, о котором мы сегодня говорим, о котором говорят вообще все в эти дни, этот праздник очень многогранен. Он несет в себе глубочайшие духовные, божественные смыслы. И мы к ним должны обратиться. Конечно, вот с этой всей водной суетой, как я ее называю, вокруг купелей, которые притягивают огромный интерес различных зрителей, да, и прочие моменты, они интересны, но это некие внешние факторы, которые являются важными атрибутами многих праздников. В том числе мы знаем с вами, что многие церковные, как и гражданские праздники, они имеют вот такие народные некие традиции, обычаи. И это на самом деле хорошо в каком-то смысле, потому как, ну, это наша культура, в конечном счете, да, нельзя вот так сказать, ну, это нельзя делать или это неправильно. Это наша культура, она в какой-то период, в какое-то время сформировалась, потому что мы, может быть, ей должны дать правильное направление. И вот как раз-таки в этом смысле и в миссионерском плане, и в любом другом мы должны дать вот эти вот какие-то четкие ответы, глубокие ответы на вопросы этого праздника. Все-таки вот смотрите, мы говорим о празднике крещения и Богоявления. Вот так странно, да, и крещение, и Богоявление. Это событие двойного порядка, и через одно событие мы видим другое событие, которое вообще, ну, меняет представление о Боге. Абсолютно. Вот в праздник Богоявления это событие просто колоссального масштаба, космического. Вот, представьте себе, да? То есть мир никогда не знал Бога так, как он открывается. Вот в то событие, когда Иисус Христос приходит к Иоанну Крестителю на Иордан. Миру открывается божественная полнота, которая является во Христе. И здесь миру открывается Троица. Древний человек не знал, каков Бог вообще. Да? Иудеи были строгими монотеистами, которые жили в окружении язычников. И вот миру открывается Бог. Это просто колоссальное событие, которое мы воспринимаем с величайшей радостью. А миру открывается Бог, потому что в мир приходит Бог. Почему он приходит на реку Иордан креститься? Что это вообще за крещение? Кто это такой пророк Иоанн, креститель? А? Откуда он вообще взялся? Удивительно, да? Иудеи не слышали пророческого голоса, пророческого слова. Почти 400 лет не было ничего. И вот ангел пустыни, совершенно таинственный человек, который пришел из забытых мест, который в течение 30 лет подвязался, молился Богу, на котором почивала божественная благодать и сила, он приходит и проповедует совершенно удивительные вещи, которые вообще не укладывались в голове слушающих. Ведь вспомните, Иоанн Креститель творил чудеса. Да ничего подобного, мы не видим никаких чудес. Мы читаем Писание, нету там чудес. Но его слово было сказано с такой силой, и через его слово слушающие его люди, весь Израиль, Иудея Иерусалим, приходили и шли к нему креститься, как говорит об этом евангелист. Это был поистине пророк, которого иудеи ждали вот на протяжении стольких лет. Представляете, какого масштаба это событие? Это просто колоссально. Это нужно, вот завтра крещенский сочельник, я всем рекомендую просто прийти завтра на службу. Царские часы будут совершаться утром, и мы там будем слушать ветхозаветные пророчества, новозаветные чтения и писания апостольские. Вот эта служба, она нам даст вот связь времен, понимаете? Это колоссальное событие. Иоанн Креститель, который говорит о том, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Покайтесь. Древние знали этот обряд омовения, но ведь он был предназначен для язычников, для прозелитов, которые приходили и хотели стать иудеями. Как сыны Авраама могут омываться подобно язычникам, которые есть народ проклятый, и, так сказать, смерть для них только будет очищением. Понимаете? А он предлагает им креститься вместе с ними, омыться в водах. Это удивительнейшая проповедь, удивительнейшее слово Иоанна Крестителя. И к нему шел народ. И ведь не случайно он обличает саддукеев и фарисеев, говоря о том, что не думайте, что вы дети Авраама и наследуете Царство Божие. А древние считали как? Что заслуг Авраама хватит вообще на всех. Они говорили так, что Авраам сидит у дверей ада, и всякий иудей, который туда подходит, он отправляет его обратно в рай. Вот и все. Представляете себе? И дальше Иисус Христос приходит к Иоанну Крестителю. Ведь он знает, кто это такой. Он понимает и чувствует это. И он говорит ему: послушай, я не достоин даже развязать шнурки на твоих ботинках. Да, это я должен у тебя креститься. Приходит к нему тот, кто совершенно безгрешен. В чем суть этого события? И Господь говорит: так должно исполнить всякую правду. И вот исполнение всякой правды заключается в божественном кеносисе. И этот термин богословский обозначает божественное самоуничижение. Это то смирение, которое являет Господь. И через это смирение совершается служение Божие. Вот мы праздновали Рождество Христово. Что мы празднуем? Да, события. Как рождается и приходит в мир Бог? Есть колядки прекрасные, да, что он родился не в царских палатах, не в царских одеждах, да, но пришел совершенно таким образом, совершенно незаметным, младенцем, тот, который беззащитный. То же самое мы видим тогда, когда младенец Иисус приносится на восьмой день для совершения обрезания. И в этом мы видим исполнение всякой правды. Вот с чего начинается путь спасения. Вот с чего начинается проповедь Христа. Вот чем и заканчивается служение Христа распятием на кресте. Самоуничижение, абсолютное послушание воли Божией и абсолютное смирение. Вот где путь спасения. Вот что мы должны увидеть. Мы должны почувствовать в этот праздник, насколько Бог близок каждому из нас. Он становится таким же. Он становится в ряд с грешниками, которые пришли креститься к Иоанну, которые хотят и чувствуют Бога. Вот что в этом празднике открывается нам. И через это, посмотрите, через это открывается Троица. Через то, как миру Бог являет высочайшее смирение. Без смирения невозможно никакая добродетель. Никакое доброе дело не принесет пользу. Только через смирение. Если не будет смирения, любая добродетель будет вообще даже вредной. Вот так. Поэтому события крещения, богоявления, они просто колоссальны в своих, вот в этих духовных, божественных смыслах. Мы это должны воспринять и почувствовать в эту крещенскую ночь, ну как близок нам Бог. Мы, я думаю, те, кто был на празднике Рождества Христова в рождественскую ночь, чувствовали то, как Господь касается сердца каждого пришедшего с любыми мыслями, с любыми просто даже интересами. Насколько близок. Вот он лежит в вертепе младенец, и мы вот здесь стоим также рядом с ним. То же самое и здесь. Бог становится таким же, как мы с вами. И это прекрасное слово святителей о том, что Бог становится человеком, чтобы человек стал Бог. Вот все это воплощается здесь и открывается миру через это удивительнейшее прекрасное событие крещения и богоявления Господня, богоявления Божие, откровения Богу откровение миру полноты Божией. Вот это некие смыслы, некая та суть, которую мы должны воспринять. И я еще раз повторюсь, вот эти смыслы, они открываются в тех богослужениях, которые мы уже завтра будут совершаться в церкви, в храме Божьем. Мы будем читать древние пророчества Ветхого Завета. И вот если у кого-то будет возможность открыть, а сейчас есть доступ к этому, не обязательно иметь книги в печатном виде, а даже открыть последование богослужения через в интернете, в любом формате. Открыть и просто посмотреть, почитать, если это интересно. Это должно быть интересно. Это настолько захватывает человеческий дух, как совершились эти пророчества. А через божественные песнопения, которые составляли вдохновенными авторами, они действительно открывают все эти смыслы. Я всем рекомендую, вот кто идет так и готовится, может даже причащаться, готовится прийти на службу, а так вдумчиво, вот как-то посмотреть на последование богослужения, те песнопения, которые будут исполняться в храме, читаться, ветхозаветные пророчества, новозаветные тексты, все это даст нам, просто откроет нас совершенно новое видение этого праздника, этого события. И через это мы поймем, зачем нам нужна святая вода. И через это мы увидим все те народные обычаи и традиции, которые существуют вокруг этого праздника.
Батюшка, вот скажите, вот с одной стороны такая высота праздника духовная, вот, а с другой стороны, как-то вспоминаются огромные очереди людей, которые стоят за крещенской водой, которые не всегда проходят благоговейно, молитвенно и с таким праздничным настроем, а иногда и с какой-то руганью: вы не туда встали, я здесь стоял, пододвиньтесь. А когда дело доходит до того, чтобы набрать воды, особенно если это какое-нибудь очень популярное место, когда там не так много кранов, то там начинаются просто какие-то невообразимые вещи. Кажется, что это не церковная ограда, а, в общем-то, не пойми что. И то же самое можно сказать про купание, про окунание, когда есть люди, которые скромно, благоговейно, перекрестясь, как-то так воспринимая это как подвиг, окунаются, а другое дело с криком, ссором, с увеселительными напитками, угорячительными напитками. Ну и как-то это совершенно, опять-таки, тоже не вяжется с высотой праздника. Вот как до людей-то, в общем-то, тогда донести вот эту высоту до,
знаете, до этого состояния? Вот до людей высоту никого не донесем, если это не в нашем сердце не произойдет, не родится. Да? Но это семя, Слово Божие, сеять-то мы должны. Понимаете, вот действительно есть какие-то неустроения, неладности, к сожалению, это так. Мы это можем констатировать как факт. Да? Разные люди приходят, и как-то по-разному все случается. К сожалению, это так. Это горестно и печально. Но дело-то в том, что люди в это время приходят в храм Божий. Люди, даже придя на Иордань или на какие-то искусственные источники, которые стоят возле храма для купания, они приходят к церкви, они приходят к храму. Понимаете, они не идут в какие-то непотребные места. Понятно, что мы об этом говорим без конца, о том, что должно быть благоговение и в храме, и в том месте, где мы совершаем, купание совершается, да, что все-таки употребление там горячительных напитков или какие-то иные вещи, это непотребно, да, здесь, в этом месте. Но люди разные, мы это констатируем как факт, да. Что мы с этим можем сделать? Мы можем назидать, можем говорить, но мы говорим о другом, о том, что вот так таинственными путями, может быть, Господь ведет и этих людей к себе. И знаете, у нас звонок сейчас, да?
Да.
Ну, давайте я вам после ответа на вопрос нашей зрительницы скажу, что это на самом деле ведь действительно путь к Богу. Я вам скажу, почему это так. Это, на самом деле, очень евангельские вещи, которые вот они как-то так у нас случаются, и мы как-то к этому недовольно относимся. Давайте прервемся, может, на звонок.
Да, хорошо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Спасибо вам за такое длительное ожидание. Как вас зовут, откуда звоните нам?
Здравствуйте, меня зовут Галина, город Брянск. Я хочу задать батюшке такой вопрос. Я завтра работаю сутками. То есть я только выйду с работы 19 утром. Могу я причаститься 19 утром, если я не буду на вечернем богослужении или на ночном? Я готовлюсь к канонному вечеру, но не все еще.
Спасибо.
Да, Дмитрий, если можно, да, если можно, кстати, кратенько сформулировать.
Я, кстати, у вас пропущено опять, да? Небольшие технические проблемы. Я вопрос слышу, батюшка, нет. Наша зрительница спрашивает, она завтра работает на сутках. Соответственно, у нее не будет возможности быть на всеночном бдении перед праздничной литургией. Сможет ли она, подготовившись дома или на работе, причаститься святых христовых тайн без участия в вечернем богослужении?
Я думаю, что нужно готовиться. Завтра все равно день, он совершенно постный, да. Это крещенский сочельник, это время нашей духовной подготовки, в принципе, в богослужебное или в небогослужебное время. Завтра день будний, и поэтому я думаю, что с этой проблемой могут столкнуться многие наши и зрители, и вообще христиане. Мы живем в том обществе, где свой график существует, поэтому вы готовьтесь, и когда уже будет там ночная служба, когда придете на богослужение, нужно быть на исповеди. Я думаю, что во всех храмах перед ночной службой будет специально отведено время, чтобы можно было поисповедаться, просто священнику объясните вот то, что не было возможности по адекватной причине, да, быть на вечерней службе, поисповедаться, дома почитать необходимое молитвенное правило в том виде, которое существует. Может быть, я говорю, что если ваша работа и ваша занятость имеет такой порядок, что есть возможность почитать какие-то песнопения вечерней службы, тексты, то если это будет просто великолепно и замечательно. Ну, разная работа бывает, да, где-то приходится человеку просто дежурить и, так сказать, контролировать какой-то процесс, и есть возможность немножко отвлечься. Это будет замечательно, и это будет подготовкой. Ну, мы живем в тех условиях, в которых мы живем. Мы должны к ним подстраиваться. Я думаю, что любой священник должен это понимать, если будет достойная подготовка к этому, домашняя молитва. Я думаю, что все это спокойно может разрешиться и приступить, и принять святые христовые тайны в эту священную ночь.
Ну, теперь есть время продолжить тему.
Да, если у нас нет звонка.
Это вот тоже путь к Богу.
Это тоже путь к Богу. И вот смотрите, нам надо внимательно открыть Писание. Знаете, древние говорили о том, что от незнания Писания всякое зло. Вот, чтобы ничего не сочинять, надо открыть Священное Писание, открыть Святых Отцов. Знаете, есть такой замечательный эпизод, когда ко Христу подходит тайным образом женщина кровоточивая и думает в своей голове так: ага, я подойду к нему и коснусь края его одежды и получу исцеление. Да, вот элементарный эпизод, который, я думаю, что все знают. Там была толпа народа, все Христа теснили, каждый хотел ухватиться за него, прикоснуться, что-то крикнуть в его сторону, или чтобы он посмотрел на него. Апостолы пытались сдерживать эту толпу, но, тем не менее, эта женщина пробралась. По иудейскому закону она не имела права туда вообще заходить, да? Потому что она была в нечистоте и своей нечистотой вносила нечистоту в то общество, где находилась. Да? Она делала вещи неправильные. Но она принципиально туда шла. Вот с какими мыслями она шла? Что вот я прикоснусь его одежды и исцелюсь. Но это что? Но это абсолютно суеверие какое-то, да? Вот она не знает, кто такой Иисус Христос. Она где-то там что-то слышала, что вот есть какой-то проповедник, который ходит и помогает всем, и вот совершает совершенно удивительные чудеса, исцеления и прочее. Но она идет туда. Она туда идет. И что делает Господь? Он останавливается и говорит: меня кто-то прикоснулся. Все апостолы говорят: слушай, тут такая толпа, тут все друг друга касаются и толкаются. А? Что делать-то? Он говорит: нет, потому что я чувствовал, что сила от меня, да, из меня вышла. Как бы, да, Господь говорит, что я почувствовал не просто, что меня кто-то толкнул в бок. И тогда эта женщина, услышав эти слова, да, упала и заплакала. И Господь сказал: дерзай, да, что вера твоя спасла тебя. Так вот, движима она была чем? Ну, совершенно какими-то абсолютно суеверными, какими-то своими мыслями и рассуждениями. Что ей Христос сказал? Послушай, дорогая, давай-ка ты вначале закончи, получи теологическое образование, стань бакалавром теологии, прочитай энное количество трудов Писания, а потом дальше приходи ко мне, я тебя приму. Да ничего подобного. Господь принимает каждого. А в этот момент куда он шел? К начальнику синагоги. А начальник синагоги кто был? В то время Христа уже выгнали из синагоги. И, возможно, этот человек, которому шел Христос тогда помочь в синагогу, да, Он, может, был противником Христа и также говорил, что он не прав, он плохой, он злодей. Но он идет к нему. Вот видите, какие бы ни были у человека взгляды, Господь его удивительным образом ведет к себе и помогает этому человеку. И вот мы, как бы видя это неустроение, оно может нас в каком-то смысле раздражать, нам это не нравится, что там кто-то как-то себя ведет. Но, может быть, вот так Господь действует. Вот таким образом, что человек в эту ночь, в этот день приходит в храм Божий. Но и здесь огромная ответственность на каждом из нас. О том человеке, кто встречает этих людей в храме, что они видят в храме. Они должны столкнуться с некой добротой и любовью. А эта доброта и любовь, она исходит от нас. И она должна наполнять то место своим присутствием. Я думаю, что здесь очень много вот таких деталей, на которые мы должны обратить наше внимание. Вот как бы как-то мобилизоваться, еще раз повторюсь, духовно, выйти из этой суеты. Понять, что вот это то стадо, если хотите, которое сегодня Бог привел к нам. Ведь таких праздников, которых там несколько в году, когда огромное количество людей, верующих и нет, приходят в храм Божий. Это великое чудо, это радость для нас. И мы должны каждого согреть теплым словом и дать ему надежду и сказать о том, что Бог услышит и его. И, может быть, вот в этом Господь моменте коснется его сердца, его души. И вот так же, как эту кровоточивую или этого начальника синагоги, враждебного Христу, или каких-то иных людей, которые были толпы, которые ходили за Христом, он примет и даст им то, что они хотят. Даст им. И, может быть, дальше и эти люди станут его учениками. Оставят свои разбойничьи дела, как Матфей мытарь, бросят его и скажут: все, не хочу больше этим заниматься, и пойдут за Христом. Мы им, я повторюсь, мы будем молиться о том, чтобы такие маленькие чудеса совершались. Мы будем молиться в эту ночь, чтобы Господь коснулся сердца каждого, кто придет в эту священную, в эту таинственную ночь, в храм, на источник, взять святой воды, чтобы эта святыня действительно осветила бы сердце человеческое.
Батюшка, несколько вопросов нам зрители оставили в социальной сети ВКонтакте. Так, зрительница с именем Алиса спрашивает. Добрый вечер. Очень волнует вопрос, как вы относитесь к обряду окунания? Это все-таки традиция народная или православная? И благословляете ли вы такое дело?
Ну, народное и православное. Мы вроде как себя народ считаем православным народом. Да? Это традиция, обычай народный. То есть здесь, конечно, я, наверное, повторюсь, и это будет уже всем заезженной фразой, но тем не менее, окунание есть окунание, это народная традиция. Но, собственно говоря, как некоторые люди на некоторые праздники там особо радуются и прыгают, например, через костер, да, вот, это их греховное существо не сжигает, так и окунание в воду, оно, безусловно, человека не освобождает от его личных грехов. Ну, я думаю, что эти вещи понятны, но их как бы следует иногда проговорить. Это такая традиция, обычай. В восточных церквах, там, где не так тепло, как у нас, там тоже купаются и плавают. Палестинские паломники с удовольствием всегда окунаются в реке Иордан. А есть даже такой обычай и традиция в восточных церквях, когда некоторые хлопцы плывут,
устраивают заплывы
за брошенным в воду деревянным крестом. Да, это тоже считается такой вот. Вот такой народный обычай. Но мы на водоеме не можем крест, да, так сказать, и далеко уплыть. Поэтому я так понимаю, что люди просто окунаются и в этом получают тоже для себя. В этом видят вот те обычаи и обряды, которые связаны с этим замечательным, прекрасным праздником. Ну, мы ведь человек, это же человек. Абсолютно проникнуться в духовные вещи, это тяжело. Всегда есть некое внешнее проявление чего-то религиозного или религиозности. Но мы всегда говорим, что внешняя атрибутика – это лишь некая форма, да, которая является не абсолютной, но необходимой, да, иногда. Поэтому я думаю, что если мы совмещаем правильное понимание, осмысление, и есть у нас такое какое-то желание, такая ревность и дерзновение, чтобы подобное действие совершить, то ну, что в этом будет плохого для человека?
Наша зрительница Алена спрашивает: «Батюшка, подскажите, почему рисуют крестики над дверями и окнами в ночь на крещение?»
Ну, знаете, вообще мы, христиане, освящаем все, и крестным знамением в том числе. Вот. И каждый христианин, который, ну, там, приобретает себе новое жилище, или у которого заезжает в какое-то новое место жилья, он приглашает священника для того, чтобы осветить свое жилище. И там как раз-таки священнослужитель оставляет крестные знамения на четырех сторонах жилища, квартиры, там, не знаю, дома, где имеется, помазывая потом священным маслом, святым маслом, и окропляя весь дом святой водой. Кстати, что нужно сделать будет и у себя дома вот в крещенские дни, да, окропить свое жилище святой водой. Ну, а что касается вот этого обычая, ну, он мне не знаком, я это не знаю. Есть то, когда огнем с 12 Евангелий в страстных, да, которые сохраняются, и это свечушечка или огонек несется домой, и опаляются, вот, ну, сказать, косяки и вход в жилище, двери, дверные проемы. Это такое обычай действительно существует и есть. Мы этот огонь как бы считаем особенным таким вот страстных Евангелий. Что же касается вот этого, я не знаю, ну, может быть, в каких-то регионах это есть, но, по крайней мере, здесь на Урале я не слышал об этом.
Наша зрительница Наталья спрашивает по поводу окропления святой водой в дни крещения. Как правильно это сделать, какую молитву читать?
Правильно сделать — окропить все свое жилище святой водой. Знаете, даже в храмах иногда продаются маленькие крапильца, ну, они там совершенно такие, ну, или чем-то, да, как-то благоговейно это совершить. А какую молитву читать? Ну, знаете, если вы в своем жилище дома пропоете тропарий, кандак праздника, «В Иордане крещаюсь тебе, Господи», это будет прекрасно и замечательно. Если вы эту молитву не знаете, найдите ее. Если не сможете найти, то любое молитвословие, которое вам известно, или то, что вы можете найти в молитвословии, это будет замечательно и прекрасно, если так это будет совершено. Это благовейные, благочестивые обычаи, традиции, которые следуют, исходя из, ну, так сказать, древней практики нашей христианской. Мы все освящаем. Почему? Да, потому как во всем мы деле, во всяком деле, во всяком начинании призываем имя Божие. В этом как бы смысл освящения. И чтобы с призванием имени Божиим, с призванием благодати Духа Святого на то жилище, где мы проживаем, или то дело, которое начинаем заниматься, или просто утром проснулись, потянулись лежа в кровати, да, и перекрестили свой лоб, осенили себя крестным знамением. Это все то, что мы призываем имя Божие, чтобы Господь нам помог в предстоящих трудах, в предстоящих делах. Вот поэтому сделайте, это будет очень хорошо, благодатно.
Отец Даниил, в навечерие праздника Крещения Господня и в сам день Крещения будет совершаться великое освящение воды. Но большинство людей почему-то все-таки идут в храм за святой водой именно 19 числа, считая, что то, что освящено накануне, навечерие праздника, это какая-то не такая вода, освященная каким-то не таким чином. Давайте развеем этот миф.
Да, вот наша традиция, наша церковь русская, и вообще русская традиция, если хотите, заключается в том, что освящение воды совершается дважды. Это вот, собственно говоря, в крещенский сочельник, да, завтра утром будут службы, и после завершения божественной литургии будет совершен чин освящения воды, великого освящения воды. И также в сам праздник совершается тот же самый чин, то есть то, что завтра утром будет совершаться, да, то есть 18 числа утром и непосредственно ночью, и, ну, или утром, соответственно, 19 числа, это абсолютно два идентичных, одинаковых чинопоследования. Вот, соответственно, и вода, она одинаковая, одинаковая крещенская. Некоторые говорят, утром богоявленская, ночью крещенская, да, они разные там. Но это не так. Чин абсолютно одинаковый, молитвы совершенно одинаковые, но вот в нашей русской традиции сложилось именно так. Объяснения этому разные есть, но я думаю, что как бы особо здесь нет необходимости вдаваться в какие-то практики древних церквей, как это совершалось, там, приводить ссылки на традиции, практики оглашения, потому как в праздник Богоявления, в праздник, да, и в навечере, вот в крещенский сочельник совершалось крещение катехуменов, которые готовились к принятию святого крещения, и потом совершалось уже вот это освящение, или как вообще проходил и устроялся богослужебный строй тех служб, которые совершались в Древней Церкви, или почему, или, например, что же в русской традиции освящение повторялось, потому что то ли не хватало воды, то ли действительно были отдаленные места, куда непосредственно священнослужитель или архиерей приезжал и вот в сам день праздника вновь совершал этот чин, но вот это так сложилось. Но это чинопоследование, оно совершенно одинаковое, что утром, что ночью. Поэтому вот, чтобы не суетиться, можно утречком прийти, завтра день будний, и, наверное, наполненность храмов будет не такая, как ночью, взять спокойно себе святой водички, а ночью уже прийти и спокойненько помолиться. И с благословением Божьим домой пойти, и там уже святой водичкой все окропить, и уже спокойно, так сказать, праздничные дни уже повстречать.
У нас осталось несколько минут до окончания программы. Ну, наверное, хотелось бы услышать от вас какое-то назидание, ну и предпраздничное уже, ну и точнее даже праздничное поздравление, все-таки череда от Рождества Христова, по сути, до Крещения Господня, это целый праздничный промежуток.
Да, Дмитрий, действительно, вот те дни, которые мы проживаем, они совершенно удивительные. Это просто волшебное время. Волшебное время. И знаете, дорогие друзья, я думаю, что мы должны почувствовать вот эту близость Божию ко всем нам. Я бы пожелал бы нам, чтобы вот в эти священные дни, дни, которые уже прошли, дни, которые нам предстоят в эту священную ночь, чтобы мы почувствовали присутствие Божие, вот Его дыхание, Его близость к каждому из нас. Ведь Господь сказал для нас самые прекрасные слова, которые может только человек услышать в своей жизни. Он начинает с этого, когда приходит в этот мир, и Он заканчивает свое служение вознесением этими прекрасными словами: «Я с вами во все дни до скончания века». Дай Бог, чтобы в эти светлые, в эти торжественные дни мы чувствовали Христа, мы бы прониклись вот в те глубокие смыслы о том, что Господь принес на эту землю, Он принес спасение каждому из нас, Он дал нам величайшие святыни, которым мы реально можем прикоснуться, которым мы, благодаря которым мы можем реально изменить свою жизнь и стать, вернуться вновь в то небесное гражданство, от которого мы были отринуты. И дай Бог, чтобы все эти священные действия, чтобы наши молитвы были слышаны Богом. И я сказал о том, что эти дни, они совершенно волшебные. А волшебные знаете почему? Потому что в эти дни исполняются все наши желания. А какое наше самое главное желание? Чтобы все в этом мире были счастливы. Да? И я скажу вам, что это желание, оно исполнено. Потому что настоящее и подлинное счастье мы обретаем со Христом. И всем нашим зрителям и слушателям, и всем нам, братья и сестры, я желаю, чтобы в эти светлые дни мы бы отголосок этого счастья почувствовали в своем сердце, и оно бы в нашей жизни, в наших семьях, в нашем обществе, в нашей церкви и во всем мире действительно бы осуществилось. С праздником, дорогие друзья, счастья и радости во Христе всем нам я сердечно желаю.
Спасибо вам, батюшка, за это поздравление и пожелание. Напомню, дорогие друзья, священник Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма в Академическом районе Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, сегодня был в гостях нашей студии. Спасибо всем, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».